Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Что это?
Хоба.
Хоба!
Это я. Это книжка.
Атасные земли?
Атасные, точно. И 18+, совершенно справедливо. Потому что, когда я закончил писать... Я послушал, что начитали, сейчас это спойлер, аудиокнига уже готова совсем полностью. Я просто обалдел от количества матов, которые туда подоставлял. Мне-то казалось, что я буквально там 2 или 3 раза в каких-то острых моментах, когда человек уже не может говорить конвенционально, я вставил туда аккуратно некоторые матерные слова, кое-где. Оказывается, и там 21+.
То есть ты распознал секрет успеха, популярности среди людей.
Да.
Ну-ка, дай-ка я гляну, удастся ли найти или нет.
Даже не знаю, можно ли их найти вот так навскидку, но вообще-то их там очень много. Книжка, я кто не знает, вдруг, помимо исторических каких-то студий, в качестве хобби, потому что слова в себе держать уже невозможно, пишу всякую, в том числе, художественную литературу. Чаще всего фантастические темы. У меня первый был мой дебютный роман «Солдат императора» про приключения инопланетного шпиона человекообразного среди ландскнехтов 16 века. Ну, заслали к нам посмотреть, что тут эта цивилизация земная из себя представляет. У них там вроде капитализм на носу, они сейчас начнут что-то изобретать, они как, они злые, не злые, что с ними делать. Ну, шпион, конечно, пришел к выводу, что нужно всех разбомбить нейтронной бомбой.
Что тут думать-то?
Да-да. Но факт в том, что там 99% оно про то, что происходило между 1522 и 1535 годом. У нас там на планете Земля. Потом у меня были всякие другие книжки, как «Космические корабли бороздят просторы Большого театра», 2 книжки про ядерную помойку, где-то инцидент, «Космическая опера», 4 тома «Пилот мечты», в серии «Завтра война» совместно с Александром Зоричем мы написали, нашим общим другом и товарищем. Думали 3 тома написать, получилось 4 внезапно. Как обычно.
Да ты плодовит, Клим Саныч.
А слова как начнут лезть наружу, так и не остановишь.
Никакого удержу.
Да. И вот я решил вернуться к истокам и написать опять историческую фантастику. Такую фантастику и мистику, наверное, скорее всего. Но опять, правда, не про 16 век, а про 15 век. То, что я хорошо знаю. Что там будет у нас в 27 веке, я не очень хорошо знаю. А вот то, что было в 15-м, неплохо знаю. Да. И через это получилась книга «Опасные земли». Получилась она изначально так, ну, в смысле замысел. Супруга попала в больницу внезапно. Причем как-то она очень так неожиданно попала, час ночи, и нет дома. А телефон она забыла, конечно, как положено, дома, и поэтому ей не позвонить.
Да что ж такое?
Вот я перенервничал, естественно. Тут мне из Екатеринбурга родня звонит, она у кого-то в больнице взяла телефон, позвонила маме, чтобы мама позвонила мне. И сообщают, там-то и там-то. Луки Войны Ясневецкого больница, значит, я, естественно, немедленно прыгнул, да, еще на улице, на проспекте Металлистов проживал, это недалеко, в общем, оттуда, туда, в сторону Выборгской стороны ломанул. Таксист, как обычно, дорогу покажешь, это был 13-й год, никаких навигаторов, никаких приложений, ничего, но я дорогу, я же сам не знаю, там никогда не был, но я показал дорогу, докуда знал, дальше уже непонятно, куда ехать, я пешком пошел. Оказался я на Чугунной улице.
Знакомая больница, да.
Вот. А я ночью такого там смотрелся, думаю, пипец, как тут не здорово вообще. И увидев посреди какого-то околозаводского пейзажа 2 жилых дома, 2-этажных таких старых конца 19 века, я вдруг понял, что нужно про эти домики написать книжку. Немедленно.
На улице Чугунной, да.
И у меня как-то все довольно быстро сложилось. Книжка должна была быть смешная, маленькая, я думал написать ее быстро-быстро, там страничек 200, ну, итоговых страничек 200, я имею в виду, которые с печати выйдут. Угу. Главная идея была какая? Чтобы были средневековые зомби. Это самая главная была идея, потому что, как известно, зомби можно убить только ударом в голову, а если в зомбака превратится рыцарь в полном доспехе, со шлемом на голове.
Попробуй.
Его и так-то не больно убьешь, а тут его только в голову, и что с ним делать, собственно? Потом я думаю, а если у него будет при этом захлопнуто забрало? он не сможет кусаться. Это будет абсолютно бесполезный зомби, который ни поговорить, ни радио послушать, ничего. Его не завалить, и он тебя тоже не может, потому что он же тупой и забрало уже не откроет сам никогда.
А саблей махать, если начнет, нет?
Ну, и в итоге, как обычно, я начал писать, и у меня что-то там такое. Ну, короче, это вот явно не 200 страничек. Что-то пошло не так.
Сколько?
Ну, там 650, по-моему, или типа того, или 700, я не помню точно, сколько там получилось.
Неплохо.
Да, в итоге.
798.
О, 800. Да, почти угадал. В 4 раза больше, в общем, получилось. Идея там такая, что есть наш санкт-петербургский антиквар, там условно где-то год 13-12, вот так вот. То есть уже есть смартфоны, но не у всех они такие здоровские, как теперь. Может, там первые айфоны какие-то, я не помню точно.
Ну, приложений таких,
да.
Самое главное.
Ну, приблизительно оно где-то вот так вот. Каковому антиквару в руки коллега подгоняет на оценку и определение некие документы 15 века, которые подписаны графу Шароле, то есть будущему Карлу Смелому. То есть сами по себе стоят диких денег. А подписал их некий рыцарь Филипп де Лален. Подписал их августом 1465 года. После чего антиквар впадает в ступор. Потому что Филипп де Лален погиб за месяц до этого в битве при Мон-Лери, что зафиксировано. То есть он никак не мог это вот написать. Что это? Но при этом документ-то подлинный. Совершенно явно он подлинный. По бумаге, по чернилам, по почерку понятно, что это true, а не подделка. Ну и, конечно, пускается в расследование, выходя на след некого манускрипта, который описывает похождение этого самого рыцаря Филиппа де Лалена в 15 столетии. И что на самом деле при Мон-Лери в него воткнулся арбалетный болт. Ну, так, что все видели, что из него торчит. Он, пробив доспех, он его самого почти даже и не ранил. Ну, так, ребра поломало чуть-чуть. И его граф Шароле отправил из войска к черту, чтобы он тут не окочурился. Но при этом он заходить-то может и людей возглавляет, самое главное. А тут некие тревожные события происходят в пограничном с... А это как раз война с Францией. Бургундии с Францией. В пограничном с Францией городе, откуда налоги перестали вдруг поступать совсем, что совершенно недопустимо. И более того, все гонцы, которые туда уезжают, обратно уже не возвращаются. И слухи, как будто там чума. И поэтому его вместе с отрядиком отправляют проверить, не чума ли там.
Ты сейчас всю книжку расскажешь.
Это замес. Вот. Это замес такой. Там дальше все будет, я надеюсь, еще интереснее. Там, как обычно, драки, поножовщины.
Секс.
А вот секса нет совсем.
За что ж такое?
Ни одной бабы нет. Ну, как они, конечно, есть, но в смысле, как вот появляются. Там, как правило, они все умерли очень быстро и ужасной смертью все.
Надо в других книжках искать про это.
Во всех остальных у меня секс есть. Даже на ядерной помойке. Я горжусь сценой секса в космическом истребителе в книжке «Пилот мечты», но это вот не про это. Здесь даже баб не присутствует. Ну, там слишком суровые события, они очень быстро развиваются. Там может быть всего описано дней 10.
Угу.
Ну, там 2 недели, может быть, 21-го и 2 недели 15-го века. И там военный поход, там негде просто сделать что-нибудь такое эдакое, подходящее. Поэтому нет, секса совсем нету. Может быть, потом. Там заделано продолжение имеет место. Более того, у меня половина второго тома уже написана.
Силён.
Да. Так, чтобы не было скучно, мы точно все осведомлены в том, что сейчас люди далеко не все читают. Тем более, не все читают бумажную книжку. Поэтому у нас есть электрическая книжка. В PDF-ке, может, FB2 еще сделаем, кстати, не знаю. Чтобы можно было файлики купить, посмотреть. И замечательный озвучивальщик аудиокниг Кирилл Головин ее полностью начитал. Начитал ее высокохудожественно, разными голосами, насочинял сам музыки.
О.
Там одна для рыцаря, другая для антиквара, третья там еще для кое-кого. В общем, там несколько музыкальных тем, которые специально для книжки были разработаны. И все это доступно будет у него в специальном приложении. Каковое приложение очень удобно, буклист называется, для прослушивания. Ну, так как, опять же, я понимаю, что все у нас ретрограды, и некоторые приложениями вообще не пользуются, мы файлы через, наверное, недельку после публикации на буклисе тоже будем раздавать за деньги. Вот поэтому можно будет послушать в приложении, послушать, скачав на собственное физическое устройство. Можно будет прочитать на бумаге. Вот издательство Питера заботилось. Я, правда, вот на этот сегодняшний день, не знаю, оно в магазины поступило. Предзаказы есть, можно прям предзаказывать и получать. А поступило ли физически в магазин, я пока вот на сегодняшний день, 31 июля, не уверен. Но в любом случае это вопрос дней, когда он появится. Вот, то есть бумага, электронка,
все
аудио, положено, аудио в приложении, аудио, которое доступно для скачивания. Я подвешу пробничек. У меня он будет во всех моих соцсетях. На YouTube я тоже вывешу пробничек. Есть пробничек длинный, 1,5 часа, ютубовский, и есть короткий пробничек, поэтому можно будет причаститься. Я не знаю, может быть, сюда можно будет прям короткий пробничек в конце вставить.
Тут без проблем.
Так, чтобы люди могли это дело все послушать. Вот, поэтому, кому интересно, хватайте. Она, как обычно, быстро кончится, потому что в продажу она еще не поступила, но когда мы поехали на фестиваль «Блинный берег», туда, так как мы делали презентацию, подвезли некоторое количество бумажных копий, и, в общем,
из пятитысячного
тиража, по-моему, половины уже нету в итоге, поэтому, если хотите именно первым тиражом причаститься, не тормозите. Вот.
Поздравляю.
Спасибо.
Что тут сказать? Всем брать по две, как обычно.
Мобильное приложение Booklist представляет. Клим Жуков. Опасные земли. Читает Кирилл Головин. Часть первая. Глава первая. Антиквар. Отец оставил мальчику Кириллу в наследство фамилию Пеневежневецких и больше ничего. Мальчик Кирилл изрядно настрадался с родовым своим прозвищем в школьные годы. Понятно почему. Дети бывают очень злыми существами. Кирилл держал оборону и даже бивал разные лица, чтобы они, лица, не позволяли лишнего. Ведь за фамилией, как ни крути, череда предков, требующих почтения. Потом был Московский историко-архивный институт с перерывом на службу в армии, а потом Кирилл внезапно оказался в статусе уже не мальчик, а заодно обнаружил неприятный факт. Страна в нем не нуждалась. Ну, то есть, как бы не совсем не нуждалась. Просто в державе случилось перепроизводство историков, философов и прочих выкормышей фундаментальной науки. Промыкавшись 2 года, Кирилл, не будучи большим моралистом, задумался о выживании собственной физической оболочки и совершил весьма необычный для России конца 20 века маневр. Продал московскую квартиру и перебрался в Петербург. К Неве, сырости, бесконечной осени и тучам над головой. Город, как раз начавший исправно снабжать столицу образованными кадрами, удивился и принял гостя холодно. Это выразилось в обвальной череде неудач на ниве юного русского предпринимательства, которое по недоразумению величали англосаксонской идиомой «бизнес». Начинал он с недоремонтированной, но весьма солидной трешки на Васильевском острове, приобретенной на волне удешевления жилья и удорожания североамериканского доллара, которыми приветствовал немногих счастливчиков кризис 1998 года. Кирилл только что продал трехкомнатную недвижимость на Цветном бульваре и оказался обладателем сумасшедшей кучи заокеанской валюты, которая каждый день превращалась в еще большую кучу рублевого эквивалента. Хватило на статусное помещение возле метро Василеостровское и небольшую, но собственную долю в риэлторской компании, которая занималась опять-таки жильем. Тогда же старшие коллеги объяснили, что успеха в бизнесе с такой фамилией не видать. Пеневежневецких. Это кто ж выговорит такое при общем падении нравов и образования? Ну что же, рвать неподатливую материю реальности так с хрустом и до конца. Пришлось потерять паспорт и превратиться в Ровного, по матушке. Кирилл Ровный – очень удачное в деловых кругах поименование. Удачным оказалось только новое имя. Кризис, принесший деньги и отличную хату в царском фонде, унес и деньги, и хату. Через 2 года юный бизнесмен приземлился в захолустных озерках, проживая с видом на свежепостроенный торговый центр «Бадабум». Название навевало ассоциации с Люком Бессоном, а жилье – тоску, потому что с царским фондом его роднило лишь отсутствие ремонта. Итак, актив. Одна комната, тесная кухня и дом, который аборигены называли от чего-то кораблем. Унылая работа в том самом «Бадабуме», где Ровный подвязался на ниве торговли мобильными телефонами, как раз входившими в моду и всеобщее употребление. Впрочем, работу можно было смело вносить в пассив, потому что менеджер по продажам, помноженный на бесполезное образование, это тавро совсем как у коровы в штате Техас. То есть, на первый взгляд, никаких перспектив, да и на второй тоже. Молодой президент на экране тайваньского Панасоника доходчиво рассуждал о вертикали власти, борьбе с коррупцией, поддержке малого предпринимательства, а Ровный никак не мог взять в толк, чему так радуется публика. От старого самодержца, памятного пьяными плясками, новый отличался лишь трезвостью, спортивным телосложением и публичной прогулкой по делам на истребителе фирмы Сухого. Сослуживцы называли президента новой надеждой, миротворцем и стабилизатором. А Кирилл хмыкал, добавляя про себя, что оно, конечно, стабилизатор. Стабилизатор планирующей бомбы, чтобы, значит, падало ровнее. Впрочем, как отмечено ранее, склонностью к морализаторству он не отличался, поэтому в политические дискуссии не вступал, а хмыкал исключительно про себя или, как писал Грибоедов, в сторону. Гораздо сильнее его заботило персональное, все более туманное будущее. Огромный 3-этажный ларек, выступавший на бизнес-сцене под псевдонимом торгового центра, отражал реальность как зеркало, но не гладкое венецианское, а мутное, бронзовое, из античных времен. Арендаторы разорялись, им на смену приходили новые, и не было решительно никаких гарантий, что фирмочка, приютившая Кирилла, не завернет ласты через неделю или через месяц. Придавят конкуренты или очередной подарок налоговой службы. Словом, были варианты, один другого поганее. Надо было срочно соображать, и он соображал, что неизменно выливалось в малоприменимую с практической точки зрения формулу «надо валить, надо срочно куда-то валить». И никаких более жизненных рецептов. Именно тогда Кирилл обзавелся фатализмом глубиной с Марианскую впадину, а заодно и встретил старого армейского товарища. Случилось это на работе, где и проходила основная светская жизнь. Кирилл отличался нелюдимостью и тщательно взлелеенной мизантропией. Друзьями не обзавелся, модно тусоваться не любил и не умел, посему весь ассортимент лиц и встреч, отпущенный человеку, относился к рабочим будням. Так что встреча в данном интерьере была неудивительна. Более того, у судьбы почти не было других шансов в смысле места и времени. Кирилл сидел на стульчике за ненадежным столиком, который хотелось назвать моднявым. Торжество алюминия и прессованных в братской Финляндии опилок русских сосен. Срок Адамовой кары на сегодня близился к завершению, и он медитировал на вращающийся под потолком тетрагон с красной надписью «Евростар». Почему именно евро и отчего вдруг стар, было решительно непонятно. На звезду европейского масштаба фирмочка никак не тянула. Вдоль облитых стеклом стен прогуливались 2 гражданина, которых тренированный глаз мгновенно зачислил в ранг никчемушников. Собственное Кирилла определение. Пришли, поглазели, ушли, не поделившись деньгами. Никчемушников он научился вычислять через неделю службы, поэтому отреагировал на их появление еще большим погружением в медитацию. И так глубоко удалось нырнуть, что появление натурального кчемушника, сирич клиента, Ровный пропустил. В левый висок вонзилось уверенное «Слышь, братан!» «А? Чем могу помочь?» К нему обращались кожаная куртка в зимней крошке, джинсы и ботинки спортивного фасона, а также 2 золотых перстня.
«Опа!» —
ответили перстни, и Ровный удивился. Не сразу, вовсе не сразу он совместил образ тощего сержанта Петухова с современным его изданием, которое было раза так в 1,5 тоще памятного. «Артем?» — секундная заминка, ибо, с одной стороны, то был именно Артем, Но, с другой стороны, клиент явно не из бедных. Такой вот служебный комплекс. «Ну, ёптель!» Пухлая ладонь в рыжих волосках прошлась по плечу. «Ты чего здесь?» «Работаю», — ответил ровно и засмущался. «Ты... вы... что-то купить?» «Ну ты, Кира! Вообще я не знаю! Ты мне еще выкать начни!» «Так ведь работа... Не, серьезно, ты что-то хотел? Не на меня ж посмотреть?» «Да это...» — тут почему-то замялся бывший сержант Петухов. «Труба нужна понтовая, а то мне Нокии перед людьми светить как-то неловко». И он повертел в воздухе хрестоматийной коробочкой Nokia 3310 веселой голубенькой масти. «Запросто!» — обрадовался ровно и распахнул закрома. «Вот Benefon ESC. Если прикипел к Nokia, только что поступили 7650-е, как раз понтовая штука». «Все ясно. Давай, что подороже, и пошли отсюда, а то как не родные». И, изобразив на щекастые пельмени, не заменявшие лицо радость, сказал, разведя руки в скрипнувшей коже: «Меня ж сам Бог послал, братан!» Сделка была благополучно совершена. Магазинчик пал на плечи напарника, а приятели осели неподалеку в псевдопабе «Король Плющ», одном из отголосков ирландского эха, которым прогремел на весь Питер знаменитый Моллиз. Они сильно выпили и похвастались жизнью. Точнее, хвастался сержант Петухов, так как Кириллу хвастаться было особенно нечем. Оказалось, что сержант теперь занимается антиквариатом. Этакий карьерный выверт. И ему срочно нужен, ну просто до зарезу, эксперт. «Ну, головой-то подумай! Ты ж историк, ну!» Кирилл залпом осушил квадратную стекляшку с напитком системы Джемисон и сообщил, что он вообще-то архивист. «Ты дурак вообще-то!» — отозвался грубый Петухов и тоже прикончил виски. «Я не дурак, а трезво оцениваю возможности». «Возможности?» Того аж подбросило. «Возможности? Да что ты знаешь про возможности? Сейчас время такое, братан, можно здорово подняться, это я тебе говорю. Только клювом щелкать не надо, понимай». «Так я-то тут при чем?» Не желал понимать ровный. «Я архивист, а тебе нужны эти. Искусствоведы, ну, русский музей, Эрмитаж». «Эрмитаж, хренаж!» Петухов изобразил в дымном воздухе неприличный жест. «Они, конечно, могут, только долго и дорого. Приходишь в эту их экспертно-закупочную комиссию, до начальника, до Файмисовича не достучаться, волынят по полгода и денег хотят, да хэ!» По его словам, выходило, что эксперт – это ужасно важная фигура. Эксперт должен уметь на одном листе А4 написать такие слова, чтобы клиент обосрался и немедленно купил. «А печати мы любые нарисуем», — закончил он. «Это называется экспертное заключение. Фото на принтере, 5 абзацев научной ахинеи, подпись, дата, все. Чего тебе такое сочинить? Трудно, что ли?»
«Нет, не трудно», — сдался Кирилл.
«И каков гонорар?» «Сразу скажу, немного. 10% от стоимости вещи. Я занимаюсь в основном всякими саблями, допотопными пистолями и тому подобной лабудой. У меня сейчас партия из Индии, 36 клинков и еще кое-что по мелочи. В Эрмитаже мне на них рисовать бумажки будут, пока я не облысею. А надо быстро, за пару недель, потому что скоро декабрь. Народ ринется покупать подарки дорогие на Новый год. Тем более у нас на дворе миллениум, мать его за ногу».
«И сколько стоит партия?»
«Ну вот смотри, если настрочишь красивую бумажку, я в среднем возьму за сабельку 2 куска».
«Долларов?» — осторожно спросил ровный.
«Нет, ёпты, греческих драхм».
«Это получается...» Он мысленно умножил 36 на 2000, а после деления на 10. Обильно вспотел. Петухов довольно поглядел на приятеля.
«Ну что, теперь допер? Или так и собираешься трубками в разнос барыжить, чучело?»
Первый блин оказался против обыкновения вовсе не комковатым. То ли город, наконец, сжалился над московским эмигрантом, то ли у ровного проклюнулся талант к запудриванию чужих мозгов, то ли почти профильное образование пошло впрок. Новообращенный эксперт, правда, небезосновательно полагал, что виной всему миллениум, начисто вывихнувший психику тюменских нефтяников, таможенных чиновников и прочих хозяев жизни в сторону лоббильности. Индийскую партию и кое-что по мелочи вымели начисто еще до середины декабря, утяжелив экспертное портмоне почти на $8000. Страшные, если подумать, деньги. В 16 раз больше его телефонного дохода в самый удачный месяц. «Ни хреново», — резюмировал ровный, сведя баланс, и уволился из родной конторы к такой-то матери. Дальше дело пошло куда натужнее. Ровный быстро выяснил, что Петухов крайне мелкая рыба и общается в основном не с окончательными покупателями, а с дилерами более высокого уровня. А значит, главные финансовые ручьи текут вдалеке от него, а значит, и кирилловского кармана. Особенности русского предпринимательства, основанного на многократной купле-продаже, Ровный усвоил еще во времена недолгой квартирной пытки, поэтому не удивился и не испытал особенного огорчения. Серьезно огорчал факт кислого информационного обеспечения. Нужные книги продавались только на Счастливом Западе, а библиотеки, даже могучая публичка, то и дело вертели кукиш. Пришлось долго носить коньяк, чтобы припасть к мудрости профильных собраний. Эрмитажной библиотеки, например, куда простым смертным ход заказан. Юный интернет в те годы помогал плохо и мало, исключительно по юной своей нескладности. На Петухова он работал недолго. Точнее, на одного Петухова. Вскоре появились нужные связи, клиенты в лице дилеров и даже настоящих коллекционеров. Хоть заниматься приходилось всем подряд, от картин до самоваров, свой первый удачный опыт с индийскими саблями Ровный вспоминал с нежностью, навсегда прикипев к теме сердцем. Потом, когда появились деньги, он аккуратно попытался перейти в высшую лигу, возить старье самостоятельно, что удалось вполне. Сержант Петухов не обижался на такую неразборчивость однополчанина, справедливо полагая, что жить всем надо. А Кирилл лет так через несколько сделался известен в тонком слое антикваров. Экспертом он слыл осведомленным, а барыгой нежадным. Великих миллионов заработать не удалось, но на спокойную жизнь хватало. Он даже подумывал вновь перебраться в исторический центр, но вдруг обнаружил, что на загаженных берегах Суздальского озера ему вполне комфортно. Так и пророс антиквар Ровный на крайнем севере культурной нашей столицы. К 40 годам он превратился в настоящего аборигена. Подъезд величал парадным, бордюр по ребрикам, палатку ларьком и даже выучился рафинированному питерскому акценту. Ровный оглядывался на жизнь вокруг и не мог взять в толк, как так выходит, что страна, которой полагалось окончательно развалиться при рождении, все еще живет и даже, если верить новостям, ведет какую-то внешнюю политику. Молодежь отказывалась читать, издательства выли от обвала книжного рынка, но он никого не осуждал, вспоминая клинописную табличку времен Хаммурапи, которая гласила: «Настают последние времена, младшие не почитают старших, кругом царит разврат и падение нравов, и всякий дурак норовит написать книгу». Себе же он казался застрявшим меж двух времен. То есть при словах «негр преклонных годов» мог вспомнить не только Моргана Фримана, но и Маяковского. Шумно грохнул юбилей, оросив пейзаж водкой. Русский космос поглотил без следа марсианскую ракету «Фобос Грунт», возвестив всему миру, что космос больше не русский. Антиквар же высадился у знакомого дилера. Юное дарование сулило дело на миллион долларов, но это как водится. «Нет, Миша, я тебе не помогу», — сообщил он, обозрев богатство, попиравшие паркет квартиры возле метро имени Чернышевского. За окном зверствовал бог Ярила с удивительным для питерского июня энтузиазмом, а из-за барной стойки пахло котлетой. Там колдовала жена юного дарования. Какая в сущности глупость устраивать студийное жилье, особенно в историческом помещении? Оно, конечно, профессор Преображенский завещал принимать пищу в столовой, а не на кухне. Но разве это повод превращать в кухню всю квартиру? Как ни поверни, а доминантой будет функциональная составляющая самого низкого уровня. Например, кухня. А сломай перегородку с сортиром, и все помещение превратится в сральник. Так, или примерно так, теперь уже не выяснить в точности, подумал Ровный и вновь обратил взор на разложенную прямо поверх паркета арматуру. Тяжкий вздох и взгляд в модные очки. «Нет, Миша, тут я тебе точно не помощник». Последние слова он выделил достаточно убедительным смысловым курсивом, надеясь на понимание. Впрочем, напрасно. «Но почему?» – спросил Миша настойчиво. «Потому что. Ты лучше меня знаешь, чем я занимаюсь. Вот если бы ты нарыл коллекцию, скажем, эсэсовских кортиков, тогда другое дело». «Гадость какая!» – воскликнуло дарование. «Да, мне тоже не нравится. Все эти вороны, как из Вархаммера, алюминиевые заклепки, в общем, дарянь». «Ну так в чем же дело? Это же 16 век! Красота! Рапиры! Романтика!» С кухонного фланга вклинилась жена с мудрым предложением. «Мужчины, как вы задолбали с вашими железяками! Вы есть будете?» Ровный, плавный и согласительно взмахнул рукой, мол, все непременно, и обратился к Мише. «Дело в том, что это рапиры. Кстати, 17 века самое раннее, я думаю, годов 30-х. Но это к слову. Они старые, красивые и очень дорогие, понимаешь? Так разве плохо?» «Плохо», — отрезал Ровный. «Ты мне предлагаешь выкупить на двоих 20 отвратительно дорогих убивалок, которые никому не нужны. Мы их замумукаемся продавать, гарантирую. То есть денег я вложу много, а отбиваться они будут 2 года. И сколько ты наваришь с каждой? Копейки, потому что закупка очень дорогая. Неоправданно». «Слушай, Ровный», — продолжал упорствовать Миша, «сейчас не 90-е, сейчас люди хотят эксклюзива. Вот он, эксклюзив». Кирилл слез с высоченного стула жердочки, ухватил одну рапиру и подал ее хозяину. «Это не 17 век. Это историзм, подделка времен императора Николая Павловича. Видишь навершие на резьбе? Вот то-то. Я тебе уже говорил, повторю еще. Народ хочет, чтобы круто, много и недорого. Вот кому нужны твои рапиры, да еще за такие суммы? Много ты их соберешь? Немного. Это трудно. Требует хорошего вкуса, хорошего знания и много денег. Сочетание исчезающе редкое. Это раз. 2. Русские люди любят кого? Правильно. Тех, кого лупили особенно люто. И желательно недавно. То есть фашистов и японцев. Ну или наши родные палаши с саблями. Выглядит брутально, достать нетрудно, стоит подъемно. Можно завесить всю стенку, а потом хвастаться перед братвой. Все просто».
«Мужчины!» — возгласила жена. «Обед стынет. Ровный, тащи моего охламона. Ты ж старый умный человек. А то он может до ночи возиться».
«Я не старый, а в самом соку», — отозвался Кирилл. «В общем, Миша, диагноз такой. Денег я тебе не дам. Бессмысленная затея. Если надо, сделаю заключение». «Заключение, блин!» Миша был явно разочарован. «Кому они нужны, твои заключения, если я коллекцию не выкуплю?» «Обратись к Петухову», — посоветовал Ровный.
«Авантюрист с хитрыми глазками», — сказала жена, раскладывая корм по тарелкам.
«Юля, Мише твоему как раз авантюрист и нужен». Вместо Юли отозвался мобильный телефон, встревоживший трелью карман рубашки. «Во, вспомни его!» «А вот и оно!» Ровный продемонстрировал обществу экран мобильника, возвещавшего имя. «А вот и авантюрист!» «Здорово, Петухов!» «Что?» «О, Господи! Второе дело на $1 000 000 за сутки! Я не выдержу!» «Нет, я у Миши пивника!» «Нет, я трезвый! А в чем вопрос?» «Ну, так круто, что не по телефону. Ну ладно, давай через пару часиков у тебя». «Договорились». Через пару часиков он понял, что авантюрист Петухов окончательно рехнулся от жадности, о чем и рассказал товарищу. Товарищ сидел за столом напротив, инспектируя ногти зубочисткой. Стол покоился в самом центре петроградской стороны среди поддельного евроремонта, сделанного недавно молдавской рабочей силой. Между друзьями лежал изрядный кусок бумаги в пластиковой папке. Бумага была очень старая, связью не менее старого почерка, без пробелов между словами, обильно снабженных титлами и завитушками. Ровный извлек из глаза профессиональный монокуляр с подсветкой, откинулся в кресле и сказал: «Петухов, ты рехнулся от жадности». Сержанту годы пошли на пользу, в телесном, так сказать, смысле, а вот голова, на взгляд Кирилла, сделалась не очень.
«Ха! Это ж разве плохо? Ты представляешь, каких денег может стоить этот автограф, если ты приделаешь к нему легенду? Ты ж у нас архивист, блин! Вот тебе архивная ценность, работай!»
«Тёма, я был архивист 20 лет назад».
«Вот любишь ты, Кирюха, корчить девственницу. Сколько времени прошло, а ты все такой же. Всю дорогу приходится пинать тебя в задницу. Сам ведь не пошевелишься. Что, забыл, как с тем фарфором было? Китайский не моя тема. И чего? Сколько в итоге заработали?»
Ровный хмыкнул и, вторично снарядив глаз монокуляром, склонился над бумагой. «Это старофранцузский», — сообщил он минут так через 6,5. «Тебе надо обратиться к мадам Киселевой в библиотеку Академии наук. После того, как Малинин попал под машину, никто лучше не...»
«Заткнись и работай», — перебил хамоватый сержант, не отвлекаясь от ногтей. «Я никакую Киселеву не знаю, а тебя знаю. Ты ж Францию изучал. Зачем тебя только родина учила?»
«Я не Францию изучал, а Бургундию».
«Да мне как-то похеру», — сообщил Петухов. Проползли по циферблату еще 5 минут, а потом еще 4. Ногти были проинспектированы, зубочистка улетела на ковер, а Ровный, наконец, подал голос. «Почерк затейливый. Все в кривь, в кость, будто писали не на столе, а, скажем, на спине боевого товарища. И вообще какая-то чушь. Вот тут он ткнул пальцем в прозрачный пластик. Подпись. Филипп де Лален. А дата 19 августа 1465 года. Это мне тот наркуша поведал, я в курсе. Ну и? Ну и? Ну и то, что Филипп де Лален погиб за месяц до этого, 16 июля, под Мон-Лери. Ты уверен, что это не подделка? А ты уверен, что это не какой-нибудь другой де Лален или как там его? Мало, что ли, во Франции Лаленов? Короче, у того наркомана дед из Германии вывез целый гроссбух с такой вот галиматьей. Мне надо, чтобы ты все проверил. Точно ли не туфта, можно ли приделать легенду, сколько именно такие бумажки стоят. Я знаю, что до хрена, но конкретно сколько. Задвинуть я их и так сумею, но обидно будет проколоться и пролететь с ценой. Петухов проникновенно начал Ровный. Если это оригинал, то, учитывая адресата... А это не кто-нибудь, а граф Шароле, будущий герцог Бургундии Карл Смелый. Это очень дорогая вещь. Карл Смелый? Это такой мутный чувак, про которого старое кино было? С этим гомосеком, как его? Жаном Море, именно. Чудо волков или тайны бургундского двора? Ответил Ровный, не обращая внимания на возмутительно прекрасную незамутненность друга. «В общем так, хватай все эти бумажки, что я у торчекозника на пробу выцыганил, вали домой и начинай вкалывать, не покладая на. Жду результатов. Вопросы?» Вопросов не было. Было лишь изумление от способности сержанта Петухова так бесцеремонно командовать старым приятелем, которому не только не заплатил ни копейки, но даже пока ничего не обещал. Безусловно, это были оригиналы. Подлиннее бывает только настоящая любовь в 19 лет. Кирилл достаточно разбирался в теме и прилично читал на средневековом французском. И чем дальше он прилично читал, тем сильнее потел. Но не от жадности, как приземленный Петухов, от восторга любопытства.